Вот так звук истории.
Добрый день, 7:15 часов 7 минут. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман у микрофона. Александр Смирнов, звукорежиссер, показывает и YouTube, и сетевизор. Все, что полагается. Есть и чат, и смс-ки. И мы сегодня представим французский номер. Вот мы представляли английский номер когда-то, не так давно, с Александром Ливергантом, главным редактором иностранной литературы. Саш, добрый день.
Добрый день.
Ну вот сегодня так получилось, что сегодня... Тогда у нас получилось нехорошо. Потому что британский совет у нас забанили.
Да, в тот самый день.
В тот самый день. Да сегодня просто праздник. 14 июля был чудесный фильм один с Филиппом Нуаре, который где-то в колониях, там начальник полиции. И там был подметальщик местный, которого звали Фетнат. Его звали, потому что в календаре вместо святого было написано сокращенно Фетнат, Фетнациональ, национальный праздник. И вот его родители 14 июля назвали Фетнат. Ну, у нас сегодня тоже вот Фетнат.
И слава богу, французский институт стоит.
Да, стоит, мы проверяли там все.
Да, все благополучно.
Да.
И, кстати, большое ему спасибо за то, что поддержали этот номер.
Поддержали.
Уже... Да, поддержали этот
номер. Ну, мы сейчас здесь много всего интересного, и такой вот здесь очень мощный Патрик Модьяно, мощно представленный. Все-таки он сейчас, слава богу, несколько лет назад он взял и вышел на первый план уже так мировой известности и мировой премиальности. А мы сейчас для того, чтобы в 14 июля немножко въехать, мы давайте про это и послушаем Джо Дассена, так их раньше во времени, таких хороших времен, когда еще курить можно было везде, и поэтому я об этом петь самое интересное, о 14 июля, и когда все, мы зажгли сигареты, и все вокруг зажглось. Замечательно. Джо Дассен пускай нам споет.
Lulu vendait ses toiles, Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins. Moi j'étais fort au Havre et Gégé lavait les carreaux. Féro ne faisait rien. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fous, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. On louait pour des prunes les quatre murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fous, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus favorable. Roger inspecte les impôts. Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud du fond de la mémoire, celui de l'équipage Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien.
Ну что ж, вот Джо Дассен нас ввел в контекст 14 июля, мы будем возвращаться к этому. А, день взятия Бастилии, спрашивают нас здесь, и присоединяюсь. Да, день взятия Бастилии. Но вот здесь Патрик Модиано, замечательный писатель и замечательный рассказчик. И человек вообще, я считаю, героической новой эпохи Франции. Он у вас очень представлен.
Да, причем он представлен в рубрике, которая называется «Литературный гид». А разумнее, наверное, было бы назвать эту рубрику так, как ее назвал и придумал покойный Борис Дубин. «Портрет в зеркалах». Потому что это действительно портрет
да,
в зеркалах.
Да, да, здесь много зеркал. Здесь
есть, да. Ну да, мы просто мы сделали это сознательно. Вернее, не сделали это сознательно, потому что это осталось за Дубином. Вот. Но в действительности здесь есть и Модиано как рассказчик, и Модиано как документалист, мемуарист, и много о нем. Поэтому он, так сказать, обрисован с разных точек зрения. И это такая ударная часть номера, хотя в этом номере очень много ударных вещей. Я бы, кстати говоря, может быть, начал бы совсем
с другого.
Незаметным, по, если судить по оглавлению, это рецензия Веры Калмыковой на тетради Симоны Вейль.
Двухтомник,
который переведен Петром Епифановым. Замечательная совершенно книга. Совершенно замечательная женщина. В общем, что тут рассказывать?
Да, Симона Вейль, которая прошла через историю Европы, всей Европы, не только Франции, историю Европы, и через Европарламент, и с ее изумительными, совершенно изумительной деятельностью, один из самых чистых людей.
До последнего времени у нас неизвестно. Понятное дело.
Да, понятное дело. Но и как-то, когда все должно было быть известно и должно было выйти на поверхность, Симона Вейль не так вышла на поверхность, как это можно было бы ожидать.
Да, да, да. И потом вообще Симона Вейль и поверхность. Mm-hmm. Это, в общем, вещи не очень совместные.
Ну, да. Да. Да, здесь надо было глубоко нырять, наоборот.
Да, кстати, если говорить о вот тех мрачных временах, мы начинаем с прозаика Вияра, не путать с известным художником, видимо, однофамилец просто, не знаю, может быть, родственник, не знаю, и читатель, который откроет журнал, удивится тому, что этот почти роман, и уж, по крайней мере, повесть назван рассказом. Но на этом настоял автор. Он назвал это «Росси».
Но «Росси» — это повесть.
Это вообще-то. И повесть. Тоже,
это да. Повесть, это да.
Так же, как по-английски. «Стори» — это все-таки повесть.
Да,
повесть,
«Росси» — это повесть, да. Рассказ — это новелла, скорее. Вот,
ну да.
Да. Это повесть, да.
Но, как бы то ни было, это тоже нацистские времена. И совсем не Франция. Хотя Франция, это, разумеется, по касательной касалась. И коснулась гораздо быстрее, чем они думали. Это захват от Гитлером Австрии.
Да, это вот март 1938 года, о котором мы с вами в этой же передаче, в этом году, мы говорили подробно. Это одно из основных событий первой половины 1938 года, да и вообще определяющий такой.
Да, и вообще подробно это все описано.
А как он на это смотрит?
Он описывает это в таком несколько непривычном для подобного рода теме ироническом, язвительном ключе. Это такая, в общем, карикатура на нацистский режим, на тоталитарный режим в целом, и на тот, простите за слово, бардак, который при этом там творился, потому что у нас все время ощущение ордунга. И вот повесть это как раз о том, что никакого ордунга не было, что все это делалось тяп-да-ляп и так далее.
Но это какой-то с такой с невероятной легкостью все это делалось, легкостью, которой для австрийцев все это, и который нам очень напоминает разнообразные события, не столь давние. Потому что вот это ах, давайте, и у нас практически единодушно мы, и как Гитлер тогда говорил, 13 марта он приехал в Вену и говорил, вот это величайшее событие, возвращается в Рейх, возвращается.
Да, и тут описано, что он должен был приехать гораздо раньше, все это как-то не складывалось, танки шли медленно, плохо, тормозили, в общем, все это было не так, как нацистская верхушка хотела бы. Весьма поучительная история, прям скажем, уж там Россия или повесть, или рассказанная история поучительная.
Да, это поучительная история и с тем, как это продавливалось в немногих людях политическом здесь, на политической верхушке Австрии, которые против этого сопротивлялись.
Да, они сопротивлялись, да, по каким-то еще своим соображениям. Там была, существовала целая интрига, мне неведомая, и вот я многое почерпнул, читая эту повесть, очень хорошо написанную и, к слову, очень неплохо переведено.
Да, так что вот здесь можем... Перевод Тимофея Петухова.
Да, это молодой переводчик, он живет в Таллине. По-моему, очень талантливый.
Ну, здесь вот то, что мы читаем, это да.
Вот.
Жесткая, хорошая фраза.
Да. Да. Да, да, да.
Так что вот здесь стоит посмотреть, вот то чем как раз номер открывается, это Эрик Вюйяр.
Кроме того, тут еще есть, может быть, одно место, на которое стоит прежде всего обратить внимание. Дело в том, что даже плохо знающие французскую мировую литературу представляют себе, каким крупным писателем был Селин. А между тем про Селина у нас как про мертвого. Либо хорошо, либо ничего.
Но вот... когда-то говорили исключительно плохо.
Да, когда-то говорили исключительно плохо.
Не читая.
Да, теперь, значит, читают по-прежнему мало, но тон переменился. И вот мы в свое время договорились с Александром Мелеховым, отличным не только романистом, но и публицистом, который написал нам вот такую вот полемическую...
Легко ли быть Селином?
Да.
Дело в том, что Луи Фердинанд Селин... как раз и все знают «Путешествие на край ночи», вот хотя бы названием знают. Но так вчитаться, и вот здесь вот тот парадокс замечательного писателя и его взглядов, его, собственно, жизни его. Здесь мы вот для 20 века очень характерный парадокс, причем с очень большими людьми, с большими мастерами.
Да. И тут, конечно, еще беда и отчасти вина переводчика. Он, конечно, переводу поддается, по всей видимости, очень нелегко.
Да.
Вот его приглаживали и переводили, по всей видимости, как говорят специалисты, я говорю с чужих слов, переводили его не так, как следовало бы. Но, наверное, перевод Селина это дело.
Но это дело, этому делу будущего. Надо Селину очень тяжело посвятить душу, отдать душу, а без отдавания души, в общем-то, с переводом ничего и не получится.
Ну да.
Так что вот здесь мы возвращаемся к Селину, вот именно через вот такую рецензию. Но вот я бы вернулся к Патрику Модиану, потому что здесь и его рассказ, и очень рассказ его здесь есть из дневника, его фрагменты. Вот действительно...
Здесь есть интервью с ним,
да,
которые связаны с экранизацией его прозаических произведений.
И не только. И не только. Потому что...
И даже заметки его жены.
Да, здесь не только об экранизации его произведения, но и о влиянии кинематографа как такового. И, конечно, почитайте, очень любопытно, потому что вот многие, кто любит кино, и кино, не, естественно, не только французское, а и мировое, увидят здесь такие знаковые моменты и вот такие опорные сигналы для себя, когда мы просто вырываем даже из текста, вот посмотрим и вырываем, что мы, например, там Лулу Папста, вот сразу у нас понятно, чем человек интересуется. А дальше из 70-х годов здесь Модиано, который сам со своим и «Ночным дозором», и со всеми вещами сам к этому обращается, и фильм «Ла Комплюсьен», конечно, вот его и Луи Маля фильм. Это фильм, который перевернул во многом французское общество и его отношение к самим себе во время оккупации, так скажем.
Ну да. Ну, да.
Да. Так что Патрик Модьяно здесь достаточно широко представлен.
Еще хотелось бы сказать два слова про давнего друга нашей культуры и страны Жоржа Нева. Он здесь присутствует в нашей более или менее постоянной рубрике «Трибуна переводчика». Ну, куда журнал «Иностранный литературы» без такой рубрики? И вот тут Жорж Нева в переводе Марианинской представлен как комментатор, так бы я сказал, замечательных русских поэтических переводов европейской классики. Уж не знаю, насколько Нева способен, так сказать, это оценить, но он все-таки хорошо знает русский язык.
Он очень хорошо знает. Он прекрасно знает русский, и его и дружба, и его переводы с Солженицыным, конечно,
много стоит.
Под великим секретом, еще когда во времена Советского Союза и таких времен, я бы сказал, переходных, в 88-м году наш преподаватель в Гренобле нас знакомил с Жоржем Нева, и еще думая, не испугаются ли вот стажеры из Советского Союза с человеком, абсолютно запрещенным у нас, и человеком, и публицистом, и переводчиком, и литературоведом Жоржем Нева, который занимался как раз и Солженицыным всегда. Вот он сказал, вот он приехал в Гренобль, хотите познакомиться? Да, конечно, хотим. Сказали, как из анекдота грузинский полицейский. Конечно, хочу. Вот что же, и вот тогда мы провели замечательное время и разговорах с Жоржем Нева. Это очень значительный человек для освоения нашей культуры. И здесь ведь двойное зеркало такое, потому что он пишет об освоении России культуры через перевод.
Да. И, в общем, действительно может это оценить, как русист.
Да, но он русист замечательный.
И есть здесь еще один большой любитель России и русской культуры, уже не прошлого, а позапрошлого века, Фердинанд Лепле. Угу. Мне эта фигура, не знаю, как тебе, совершенно неизвестна. А между тем, это профессор политехнической парижской школы, который неоднократно ездил в Россию, причем в Россию не в столицу, не петербургскую, московскую, а на Урал, где, так сказать, обозревал уральскую жизнь, заводы.
Политехник,
да, и он ездил из Варшавы, и, надо сказать, несмотря на не самые лучшие дороги, был необычайно тронут теплым приемом и расхваливал все, что можно и что только нельзя.
А это вот как раз десятилетие Николаевской России.
Поздняя Николаевская Россия.
Ну, 44-й, 53-й, здесь. Но это департамент замечательной Веры Мильчиной. Вот это ее просто департамент. И я еще раз хочу порекомендовать вам книгу, которая вышла в НЛО. Книга называется «Нежелательные иностранцы».
Да, замечательно.
И там как раз о статусе, об отношении официальных лиц. И вот как к иностранцам, и особенности французам, вся история Кюстина там, и не только его. И вообще, каков был статус иностранца и вот такой жандармизированной России.
Да. Но Лепле можно смело противопоставить Кюстину, потому что у Кюстина все вызывало, в общем, некоторое, мягко говоря, раздражение, тогда как Лепле умилялся, склонен был умиляться.
Ну, Лепле ездил сюда по своим производственным делам.
Да, и соответственно, принимался.
Да, Кюстина прекрасно принимали. Ведь Кюстина должен был сделать то, что Токвиль сделал про Соединенные Штаты. Он должен был открыть всему миру и Европе, Кюстин должен был открыть Россию. И он ехал сюда с замечательными вот такими... вот эта неизведанная страна, чудесная, которую надо открыть. И получилось несколько не так. Как с Андре Жидом получилось, и товарищем Сталином.
Да, возвращение в СССР. Да. Вот, так что, когда читаешь Лепре, прямо радуешься, как же мы были милы французскому путешественнику.
Да, но вот политехническая школа, это самую революцию основана, привет, кстати, революции, вот основанная, и политехники это такая элита из высших школ.
Кстати говоря, раз уж мы говорим о французском номере, хотел бы сказать о планах журнала в этой связи. Дело в том, что мы придумали новую рубрику, даже не рубрику, а новый вид номера, что ли, в участии которому приглашаем всех занимающихся французской литературой. Дело в том, что мы придумали номер, который будет называться «Литературная столица мира».
Угу.
И Париж будет первым в этой,
так.
В этой линии. И мы уже начали, у нас есть составитель, это Екатерина Дмитриева, и мы уже говорили об этом с названной тобой Верой Мильчиной. И вот конечно. Будет такой номер, в котором очень было бы неплохо всем нашим замечательным французистам, их легион, поучаствовать.
Концепция?
Целый номер будет посвящен. А концепция будет выглядеть более или менее как человеческая жизнь. То есть это будет рождение, это будут прогулки по Парижу, это будет некоторая мистика, и это будет даже нечто подпарижское, под сенью Парижа. То есть, так сказать, закат.
Угу.
И это будет постоянное пересечение разных жанров. Это будет и поэзия, и проза, и даже небольшая-большая проза. Вот такие вот России и 19-го, и 20-го века. И думаем, хотелось бы, по крайней мере, чтобы в этом вот литературном путешествии по Парижу участвовали не только французы.
Угу.
Чтобы там были англичане, ну и интерес, и, может быть, даже интерес в кавычках англичан к Парижу мы знаем, так сказать,
ну,
как англичане к этому относились.
Ну, там
не без некоторых комплексов.
Не без некоторых комплексов, но при этом есть совершенно потрясающие вещи, которые писаны британцами, а Франции тот же самый не англичанин, но шотландец Роберт Луис Стивенсон посвятил свои все его чудесные путешествия.
Да.
Описание Фонтенбло, например.
Да.
Это шедевр.
Да.
Это шедевр.
А есть совершенно другая история, а именно путешествие по Франции и Италии Смолета, которое я в свое время переводил,
угу.
где Смолет капризничает не меньше какого-нибудь Кюстина. Ему все французское крайне не нравится, и от этого его книга в Лондоне завоевала мгновенно огромный успех.
Ну вот, как говорила бабушка моей школьной подруги, он капризный и несодержательный.
Да.
Правда, это она говорила обо мне, но я всегда помню.
Да.
Вот. Хорошо, мы сейчас через некоторое время прервемся. Я напоминаю, что вот этот номер 7 иностранной литературы посвящен Франции. И это специальный номер, сделанный вместе с Французским институтом и при поддержке его. И здесь много еще всего, что мы с вами просмотрим после перерыва на новости и рекламу.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем представление французского номера журнала «Иностранная литература». Александр Ливергант у нас в студии, ведущий Сергей Бунтман, Александр Смирнов, звукорежиссер. Я сейчас вот вторую. Кстати говоря, это очень связано с тем, вот о том, что и литературная столица, и столица многих, как будут... ведь номера специальные, вот такая форма номера, как литературные столицы мира. И вот когда писали, все французы, Стравинский француз, вот когда он был там, Стравинский француз, Пикассо француз, они все французы, только вот разные. И вот все это искусство, и литература, и то, что когда они собирались, кстати, Модиано тот же самый, у него бельгийские корни, он приехал.
Да, но все это один французский проект.
Да. И вот сейчас мы через французский проект, сейчас вызовут Ливерганта, и вот он придется уйти. Нет, наверное, нет. Ну, хорошо. Нет, надо вот как-то его обеззвучить. А я вот к чему говорю. Потому что вот сейчас раз 14 июля, и нам показывают нынешние празднества по Евроньюз, то вот есть такой один из элементов, когда вспоминают 14 июля времен сопротивления. Товарищ Ливерган, ну что же вы сами себя задели? Придется вот недавно Куренцес просто прекратил концерт в зале Чайковского.
Вот. Это я таким образом реагирую на французский номер.
На французский номер. Ну хорошо. Вот. Так вот, исполняется песня «Партизан» знаменитая. И при этом военный крест показывают центров сопротивления. Как у нас города-герои, вот крепость-герои. Да, да. Вот центров сопротивления. Там Гренобль, Веркор, вот знаменитое это плато было. И разные другие центры сопротивления. Вот послушайте, как сейчас вот военный оркестр и хор во время праздников 14 июля, это было 3 года назад, исполняет. Сначала послушайте в этом исполнении. Знаменитая песня «Партизан», и вот поют ее на слова, которые написали Морис Брюон и Жозеф Кессель, написали в Лондоне, и вот она действительно была неофициальным гимном сражающейся Франции, но история у нее, я думаю, что она многим известна, и, во-первых, благодаря у нас, благодаря передачам Бориса Алексеева, был, кстати, очень хороший фильм, документальный часть фильма Никиты Михалкова, где автор этой песни Анна Марли. Анна Марли – это русская эмигрантка, которая написала эту песню, музыку написала к этой песне. Она в 30-х годах она была, занимала второе место в конкурсе «Мисс Русская Франция эмигрантская». Необычайно красивая женщина, музыкальная. И она, услышав сообщение тогда радио и советского, и лондонского радио о том, что происходит на Восточном фронте, она написала о смоленских партизанах, написала. А вот потом Дрюон с Кесселем подхватили эту мелодию, эту песню. И я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали к французскому номеру. Да, вот, конечно, ее, по-моему, написала русская мигрантка Анна Марли. И Анна Марли сама исполняет вот эту песню на слова Дрюона и Кесселя, песня «Партизан».
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Thank you.
Анна Марли и песня «Партизан». Анна Марли, наша соотечественница, замечательная женщина. У нас было интервью с ней, ночные переговоры по телефону Бориса Алексеева с Анной Марли, когда она была еще жива. И прекрасная. И я думаю, вы когда-нибудь еще раз послушаете это. Я вернулся к Патрику Модиану, который в своем кинематографическом интервью пишет как раз о двух фильмах, которые произошли от его знакомства с Луи Малем. Uh-huh. Луи Мали, причем понятно, вот Патрик Модиано, лауреат там, лауреатыч вообще, и теперь известнейший французский писатель. Но когда ему звонит Луи Маль, а Луи Маль — это кумир его отрочества со всей новой волной. Луи Маль со всеми его изумительными, там, «Лифтный эшафот», «Зази в метро», да что угодно. И вот он ему звонит и делится своей идеей как раз о Лакомбе Люсьене, о мальчике, который поступил в милицию. Вот милиция – это страшное такое порождение вишистского режима.
Да.
И говорили, что она хуже гестапо, и это говорят все как один, все, кто видел. И...
Это вполне можно поверить.
Да, я застал одну даму в Дижоне, которая вот это знала, и после другого фильма «Луи Мали», который как раз тогда вышел, где тоже об этой идее рассказывает Патрик Модиано, это об учителе, который тогда Луи Мали спас. Значит, а вот «До свидания, дети» — это потрясающий фильм, действительно, об учителе, который спасал еврейских детей во время, и ему, и самому. Это такой французский Януш Корчик, очень во многом. И это душераздирающая история. И мне сказала вот эта женщина из Дижона, она сказала: я увидела, посмотрела фильм, я увидела форму вишистских милиционеров. Я ее забыла, это было потрясение. Я забыла эту форму. Я забыла, как они выглядели.
Да, совсем недавно мы видели это в фильме «Рай» Кончаловского.
Да.
Там же как раз убивают вот такого милиционера, да?
Да. И вот это петеновская милиция, но потом мы много, но как же возмутились тогда во Франции, когда Лакомб Люсьен вышел на их... Да что вы! И вот это самоуговор французский, что мы же все были в сопротивлении или ему
сочувствовали. Да, да, да. Причем были две крайности. Сразу после войны уничтожались все подряд, так сказать.
Ну, как, не совсем уничтожались, но, во всяком случае, была очень жесткая зачистка.
Да, но многие уничтожались, да, конечно. А потом наоборот. Потом все попали в сопротивление.
Да. А тогда было, и вот опять же, вроде бы надо было маршировать впереди таким людям, как Арагон и Люар, а они во время чистки послевоенной очень многих отстояли. Просто своим авторитетом, своим незапятнанным для сопротивления авторитетом они отстояли. И очень многих деятелей культуры, которые...
Ну, коммунизм был в большом почете тогда.
Да.
И во Франции, и в Италии, да.
Да, ну вот это тоже вот, коммунистическая партия, которая создала миф, в общем-то, сопротивления и своего участия в сопротивлении. Но это для отдельного разговора.
А вот ты сказал про Модиано, лауреат Лауреатович, а между тем весь этот номер мог бы быть посвящен вообще французским премиям, потому что здесь практически нет ни одного автора, у которого не было бы самых высших премий. В частности, почти все они, вот мы начинаем смотреть, начиная с Мюльяра и Рюфена и так далее, и так далее, они все лауреаты Гонкура.
Гонкура.
Или Ордена Почетного Легиона, или Нобелевской премии Модиано, и так далее, и так далее. Один из них, среди них есть едва ли не самый любопытный материал в номере, как раз совершенно непримированного автора и вообще малоизвестного писателя, специалиста по Ирландии, такого Пьера Жуанона, который написал мемуар и делится с нами очень любопытными воспоминаниями об Антибе, где, как выясняется, кто только не побывал.
Ну, конечно.
Начиная с Фицджеральда и Хемингуэя, и кончая Грэмом
Грином. Это такая мекка, как и Антиб, и вот здесь вот Жуан Лепен, и здесь и Сен-Поль-де-Ванс, который там недалеко. Это вообще такое гнездо. И там не только всевозможные олигархи, вино виновные и невиновные, да. А также аристократы или...
И англо-американская литературная интеллигенция тоже облюбовала эти места многократно. И... Они же и живали все там. Да,
да. И это...
И тот же Моэм, там, и там были их особняки, они там спасались из Англии от налогов, да, и
ну,
жили. Да,
да. Да. Ну, там кто жил от богатства, кто жил от бедности.
Да.
И там это очень интересная такая вот Лазурный берег, это очень интересная смесь, особенно 20-х годов, и вот всего, что между войнами, а потом совершенно другая. Не совершенно, но другая жизнь послевоенная будет, когда Сен-Поль-де-Ванс, например, становится местом обитания актеров, писателей, художников тоже. Это
такая... Кстати, русская культура там тоже побывала.
Еще как. Еще как.
Начиная с Владимира Владимировича Набокова, впрочем, еще маленького, да?
Ну да, в Ментоне там, да. Да, там совсем не.
Но далеко. Когда он приезжал уже в 1938 году читать отрывки своих сочинений, он же и на юге Франции бывал тоже.
Да, но вот у него были две такие вот, две точки. Атлантическое побережье Биарриц.
Да, у него
вот
был Биарриц. Да.
И Ментона, да. где они бывали. С другой стороны...
А Биарриц это еще и Аксенов уже потом, другие.
Такие
да,
связи, такие
всего,
связи
да.
Невероятные вырисовываются, а где-то между ним, между Ментоном и Антибом, здесь Кабдаи, где живет Кшесинская, и вот основавшая школу уже в эмиграции.
Да,
и это вообще очень интересно, потому что те, кто ездит на Лазурный берег, во-первых, зря считают это невероятным дорогим мероприятием. Это не обязательно жить.
Не обязательно,
в отеле Негреско не обязательно
жить. Не обязательно.
А можно жить в небольшой гостинице и забраться наверх и посмотреть библейское послание Шагала, а потом проехать на чем бы то ни было, да, по берегу и встретиться вот именно с этим.
Или дачу Кактода, или домик Матисса.
Можно.
И того же Бунина, и так далее.
Я трогательно встретил двух замечательных дам, которые просто путешествуют. Они записались на там записные экскурсии. И, кстати, наш соотечественник приобрел дом Франсины Вайсвалер, виллу Санта-Соспир, где как раз долго жил Жан Кокто. И бережно сейчас квадратный миллиметр за квадратным миллиметром восстанавливается все, что там было, потому что там требуется и ремонт, и восстановление. И вот это производит очень большое впечатление.
Да, кстати, о связи культур. Тут ведь еще в этом номере есть и след Высоцкого, потому что существует биограф Высоцкого, и во Франции тоже у нас это Владимир Иванович Новиков, а во Франции это писатель и биограф Ив Готье. И мы просили Владимира Новикова, и он написал рецензию как раз на эту книжку.
А вот здесь среди книг, да?
Которая вышла по-русски в издательстве при Библиотеке иностранной литературы не так давно, при поддержке Института перевода нашего. И Владимир Новиков таким образом описал своего собрата по наследию Высоцкого.
Да, очень хорошо. А мы вот
здесь... А Высоцкий же замечательно записывал песни с французскими оркестрами.
Да, конечно. Это первое, что выходило.
И поехал в Москву, до сих пор это все звучит.
Ну, да, вот я наведу на этот номер и Антона Ореха наведу. И
конечно.
Для очередного Высоцкого часа его будет выпуск. Это будет, наверное, материалом, который пригодится. Вот французский номер. Здесь еще у нас есть вот после путешествий по России. Вот да, пожалуй, мы почти все. Кроме Робера Галимара. Вот очень интересная вещь.
Сына издателя, да.
Да.
И уже тоже издатель.
Ну да, сына Гастона Галимара. Да?
Гастона Галимара, да.
Это потрясающая история, конечно. И сами издательства французские, вокруг которых создавался целый круг. Он переходил от издательства к издательству. Были свои интриги.
Тем более, что это важнейшее, крупнейшее издательство.
Да. Да, и когда новый французский журнал «Nouvelle Revue Française», который выходил вот как раз под эгидой Галимара, там были трудности во время оккупации и после оной были, но это... Не то. Вот здесь широта издательства, потому что, там, например, НРФ, это близкие к сюрреалистам были всегда галимаровские люди, но они предоставляли и врагам сюрреалистов. Это всегда была такая прекрасная полемика.
Да.
Вот здесь...
Но Галимар это все, более или менее, это очень широкое поле издательской деятельности, конечно. Конечно. И, кстати сказать, Галимар тут представлен не только в виде мемуара о Модиано, но еще и авторы, которые мы с тобой перечислили, которых не успели перечислить, они все, собственно говоря, печатались в Галимаре, и мы приобретали права именно через Галимар. То есть Галимар здесь, что называется, главный герой.
Кому-то не нравится, а мне очень нравится обложка галимаровских изданий НРФ, такая светлая, такая желтовато-палевая с красным ободком, где НРФ написано, и все одним и тем же шрифтом автор и название. И я не знаю, мне кажется, что в этом есть великолепный стиль. Кстати, есть издательство, которое спиратило этот стиль в городе Санкт-Петербурге. Есть,
да?
Есть такое. Я с большим недоумением увидел недавно магазин, но как воспитанный человек, чтобы не доносительство, я об этом не доношу. Вот, я не доношу, кому следует.
Как вот. Говорится, кому надо, тот поймет.
Да? Кому надо, тот поймет. Но это действительно такое шоковое немножко впечатление. Ну вот, замечательно. Давайте напомним сейчас, где можно раздобыть журнал «Иностранная литература».
В редакции, прежде всего, журнала. На улице Лизы Чайкиной, возле метро «Аэропорт». Ну, а потом в небольших магазинах в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах.
Хорошо, чудесно. Александр Ливергант, главный редактор «Иностранной литературы». Мы встречаемся периодически, вот когда выходят номера, как английском номере. Мы вот сейчас номер к революции был, да. Изумительный совершенно.
А сейчас мы ждем, кстати... На секунду перебью, да? Сейчас
да.
мы ждем скандинавский номер. Причем это не норвежский, не датский, не шведский, не исландский, а все вместе.
Все вместе.
Это да, там присутствуют все авторы, мы его, по всей видимости, назовем Скандинавия. Что-нибудь в этом роде.
Кстати,
на подходе, кстати,
да.
Еще очередной литовский номер.
Ой, хорошо.
Второй уже. И итальянский номер. Он будет 12-й.
Второй литовский.
Второй литовский, да.
Второй прибалтийский, первый скандинавский.
Да, да.
Кстати,
мы идем севером.
В Исландии, кроме жестких, хороших футболистов, существуют прекрасные писатели. Я с одним познакомился во Франции. Там очень хорошо с литературой. А мы сейчас, вот вернувшись с событием будущего, вот между 14 и 15 июля, вот давайте такую бодрящую для тех времен, когда взяли Бастилию, это путевая песня с песней «К победе» для Виктора Аншантона. Ну вот завтра, как получится у французов с хорватами или у хорватов с французами, мы посмотрим. Спасибо Александру Ливерганту, а мы слушаем.
Спасибо.
Le peuple souverain s'avance, tirant des sondés au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Ne craignez pas les larmes loin de nous, les lâches douleurs, nous devons triompher.
abandonné la vie. Guerrier, elle n'est plus à vous. Bonjour, sont à la patrie. Elle est votre mère avant nous. La République vous appelle. Sachez mal ou sachez périr. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Sur sa terre, devant Dieu, nous jurons à nos pères, à nos épouses et à nos sœurs. Nous jurons à nos fils, nous jurons à nos mères d'anéantir nos oppresseurs. En tout lieu dans la nuit profonde, plongeant la femme royauté, les Français donneront au monde et la paix et la liberté. La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir.
Программа «Вот так». Это звуки истории.